Садитесь, друзья. Кто знает, о ком сегодня у нас будет речь идти? Кто знает? О Ное, верно. Мы сегодня беседуем о Ное. Я напомню, в 11 главе послания к евреям есть целый ряд героев веры. В Америке есть несколько мест, которые, говорят, нужно обязательно посетить. Это так называемые залы славы. Залы славы. Может быть, поэтому мы, христиане, их и не посещали. Само название чего стоит? Да, Hall of Fame. Что же это за залы славы? Ну, есть зал славы, например, футболистов, да? Есть зал славы баскетболистов. Есть зал и так далее, и так далее. Голливудских актеров и все такое. Но вот здесь, я бы сказал, находится зал славы Божьей, в котором мы видим героев веры. Эти люди, о которых мы читаем здесь в 11 главе, их венцы не увядают. И то, что описано о них здесь, будет пребывать всегда в Слове Божьем. Поэтому и в наших сердцах тоже те уроки, которые нам переданы, они должны... Вот запечатлеться очень, очень серьезно, мы должны о них задуматься. Только перед собранием у меня была беседа с Павлом Тимофеевичем, и одна из мыслей, которая прозвучала, была такой. Он говорит, посмотрите, у нас нет оправдания, как было бы у израильтян, которые проходили этим путем впервые. Вот знаете, когда ребенок делает первые шаги, и он еще не знает, что там будет за поворотом, но тогда, когда у тебя уже есть определенный опыт, а именно так на нас смотрит сегодня Господь, Он говорит, слушайте, я вам дал эти все образы для того, чтобы вы их изучали, и вы черпали для них, ну, не просто какие-то осуждения, вот почему он так сделал, или почему он так не поступил. Я часто вот о Ное слышу такие вещи. Ну, вот Ной вроде бы праведным был, хорошим человеком, но потом согрешил. Так это ж портрет наш, друзья, и это портрет Божьей милости. Итак, вспомним сегодня немножко о Ное, задумаемся о нем перед нашей молитвой и извлечем для себя уроки веры. 11 глава послания к евреям, о Ное говорится здесь в 7 стихе. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и соделался наследником праведности по вере». И снова история касается веры. И поэтому наша задача не просто поговорить о Ное, а, конечно, разузнать веру этого человека. И здесь я хочу, чтобы мы включили немного наше воображение. Нам иногда это делать бывает довольно трудно, потому что, ну, собственно, воображение и Библия не всегда вяжутся. Есть люди, которые говорят, ни в коем случае воображение не должно иметь места в жизни христианина. Вот то, что написано, и не отступая ни налево, ни направо. Друзья, сразу хочу предупредить, я никого не собираюсь к отступлению побуждать. Ни в коем случае, ни налево, ни направо. Но воображение – это прекрасный дар, который Господь нам дал. И вот когда мы смотрим, например, Ноя, а помните, о нем написано еще в книге «Бытие» с 6 главы до 9, вся вот эта история, которая предшествовала потопу. Представьте себе, что до вас откровения Господни были редки. Представьте себе, что у вас нету полной копии Слова Божьего. Вам не на что опереться, кроме устной традиции, предания, которое передается из уст в уста. Вы помните, что Ной был одним из этих поколений. У него не было письменного источника. И вот все те истории, которые были до него, касавшиеся и того, что произошло в грехопадении, и того, что произошло с Адамом и Евой, как Господь сотворил этот мир, все это донеслось до него через уста его же отцов собственных. И вот вы находитесь в таком положении, и голос, и мы не знаем, как это было, как Господь обратился к Ною, может быть, это был голос в ночи, как в некоторых вот фильмах, нам пытаются это преподнести. Не знаю, но представим себе, что Господь обращается именно к вам. Представьте, какая должна быть вера этого человека, в данном случае, если вы находитесь на месте Ноя, чтобы принять решение послушаться этого голоса. Ной послушался, он был праведным в своем роде, как описывает его Библия. Это означает, что Господь посмотрел на поколение людей, которое жило тогда, и в 6 главе книги «Бытия» дается им очень нелестная характеристика. Говорится о том, что люди были развращены в своих сердцах. И когда я смотрю на эти слова, и, конечно, мы смотрим на сегодняшний мир, и мы говорим, так неужели сегодня люди не развращены? Да, но тогда были мысли их зло во всякое время. И вот то, что они в сердцах были развращены, дает эту характеристику того, что, знаете, когда смотришь на яблоко и думаешь, ну, у него есть еще какая-то надежда, я сейчас вот обрежу вот эту гниль всю, и там можно будет еще насладиться каким-нибудь свежим фруктом, ну, какой-нибудь частью этого яблока. Здесь же до самой сердцевины, до самой середины люди были полностью вращены. Господь принял решение об уничтожении всего человеческого рода. Страшно об этом говорить, но тем не менее это так, потому что Господь является Творцом. И здесь, в истории потопа, мы скорее видим милость Божью, потому что мы видим в Ное никого иного, как Спасителя человечества. Конечно, спас он не своей искупительной жертвою, но благодаря ему человеческий род выжил. А если бы уверовало больше людей, и если бы люди, которым Ной проповедовал, все-таки прислушались бы к нему и не крутили пальцем у виска, а все-таки поверили бы его проповеди, то спаслись бы и они. Об этом говорит нам тоже Священное Писание. Но вернемся к нашей картине Ноя. Вот почему здесь сказано, что только верою можно было пойти на этот шаг. Никогда к Ною Господь не обращался, и здесь обратился. Никогда Ной не читал Писание, вот даже как мы, у него не было всей этой информации. И тем не менее он пошел за Господом. Но я думаю, что самое трудное для него было понять, что же такое дождь. Заметьте, наш текст в 7 стихе 11 главы говорит о том, что Ной поверил в то, что еще не было видимо. Как это понимать? В Библии, в книге «Бытие» написано, что тогда орошение земли было иным. Орошалась она с пара, который подымался с земли. И многие ученые-креационисты, то есть те, которые верят в сотворение, они полагают, что было это так, как сегодня мы только можем представить. Возможно, над землей говорят они, это всего лишь одна из теорий, друзья. Не стоит меня цитировать по этому поводу. Так вот, эта теория гласит о том, что вокруг земли была некая паровая или водянистая оболочка. Откуда они это берут, скажете вы? Ну, помните, в книге «Бытие» там же написано, что тогда, когда Господь сотворил мир, Он отделил воду, которая над твердью, то есть над небесами, от водой, которая под твердью. Твердь – это небеса. Вот вода, которая под твердью – это моря, океаны, это, наконец, грунтовые воды. Но что это за вода, которая над твердью? Неужели облака? Видится или представляется, что, возможно, над землей была некая водянистая оболочка, которая, в частности, отгоняла те лучи, которые сегодня так сильно вредят нам, вредят озоновому слою и происходят от солнца. Если это было так, а есть очень много свидетельств того, что это действительно могло быть так, то это означает, что климат Земли в то время был совершенно другим. Кстати, это и объясняет преобладание тропической растительности практически на всех континентах, и даже то, что в таких отдаленных и холодных сегодня местах, как Арктика с одной стороны и Антарктида с другой, находятся окаменелости, которые свидетельствуют о том, что там когда-то была пышная растительность, и были такие животные, как мамонты и другие, которые питались этой растительностью. Так или иначе, земля была другой, это точно. И вот тогда, когда Ною было это откровение о том, что будет дождь, возможно, именно это стало для него большим открытием и шагом веры. Ему нужно было понять, что это именно Господь открывает ему. Друзья, я не знаю, было ли у вас такое, что вы находитесь одни в обстановке людей, которые совершенно вас не понимают. Может быть, среди нас находятся те люди, которые вот уверовали, и вас не понимает ваша семья. Вот у меня такое было. На вас смотрят, ну, ты вроде бы, да, говоришь здравые вещи, но мы за тобой не пойдем, потому что все-таки, знаешь, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь, мы-то жизнь прожили. Вокруг него была уже пышная цивилизация, люди многого достигли, говорит нам Писание. Я думаю, что отвержение Ноя было связано именно с этим. Тем не менее, он последовал за Господом, и он является для нас прообразом Христа, который тоже пришел в этот мир, и которого многие люди не понимали, более того, даже отвергали. Тогда, когда нас не понимают, нужно большое терпение, потому что ты можешь беседовать с людьми один раз, второй раз, третий раз, особенно когда это все еще сопряжено с какими-то оскорблениями, когда на тебя смотрят свысока, когда тебя попросту отвергают и не хотят слушать, приходит какая-то точка невозврата, какая-то точка кипения, когда ты уже понимаешь, что ну что можно уже говорить с этим людям? Все, они уже отвергнуты Богом. Тем не менее, Ной проповедовал. Ной сколько лет проповедовал? Друзья? 100 лет? Неужели? 100 лет? И вы знаете, мне трудно это представить, потому что мне приходилось читать разные миссионерские истории, в которых люди проповедовали лет 7 или лет 20, например, и потом, не видя результатов, где-то отчаивались. Потом они поднимались с колен, Господь давал им новые силы. Бывали такие миссионеры, которые, проповедуя даже на протяжении всей своей жизни, не видели никаких плодов. Потом они оставляли миссионерское поле, и потом уже в следующем поколении проявлялись плоды их труда. Таких миссионерских историй много. Но что я хочу подчеркнуть? Никто из них не проповедовал 100 лет. Так люди тогда жили так долго, скажете вы. Ну, да, жили-то они долго, но дело в том, что 100 лет проповедовать без результата – это действительно очень сложно. Вот такова была сила веры этого человека. Я бы сказал, что идти против течения, те, кто из нас это испытал, очень трудно. Трудно, когда против тебя весь коллектив, вся семья. Трудно, когда против тебя настроено большинство твоей родни или большинство людей на твоей работе. А вот попробуйте прожить, да еще и 100 лет, когда против тебя настроен весь мир. А именно так выглядела ситуация с Ноем. Весь мир против тебя. И тем не менее, написано здесь, сделал он свое дело в благоговении. Не знаю, сколько времени потребовалось у него для строительства, но проект, наверное, был грандиозным. Огромнейшим был этот ковчег. Не было никогда еще такого судна, которое могло бы перевести такое количество животных. И тем не менее, Ной вместе со своими сыновьями, мы можем себе только это представлять, он осилил этот проект. Нанимал ли он кого-то? Были ли там какие-то рабочие, которые тоже приходили? И получая свою зарплату, они делали свою работу, но в тайне, в тишине, так сказать, смеялись над Ноем. Я не знаю, были ли такие люди. Может быть, и были, потому что, наверное, все-таки Ною было трудно осилить это только с силами своей семьи. Мы знаем одно, только его семья и уверовала. Когда мы думаем о Ное, когда я думаю о Ное, я представляю его себе как человека, который имеет большую веру, имеет большое терпение, и благодаря ему спасся человеческий род. Вот благодаря ему мы находимся здесь. Хотя мы часто заявляем о том, что мы с вами, братья и сестры, даже по крови, потому что первая хромосома, там вот первый генетический материал, который был когда-то у Адама и Евы, мы забываем, что потом человечество сократилось только до этой семьи. И фактически расселение вот всех рас, всех народов, размножение человечества и все последующее человеческое хозяйство – было уже не от Адама. Адамова раса погибла в потопе, а это было именно от Ноя. Вот именно поэтому мы должны смотреть таким образом на него. Первая проповедь Евангелия – это Петр. Наш Спаситель, который заплатил за нас кровью своей – это Иисус Христос. Тот, кто совершил исход из Египта – это Моисей. А вот тот, первый спаситель рода человеческого, который услышал голос Божий, а представьте, если бы Господь не нашел такого человека, представьте, если бы все попытки Бога найти того, кто услышал бы его голос, не увенчались бы успехом. Представьте, если бы хотя бы тень сомнения закралась бы в сердце Ноя. Но Ной обрел благоволение у Бога. Не потому, что он был настолько праведен, но он был праведен в своем поколении, он был лучше всех по сравнению с другими. Но, конечно, он тоже нуждался в искуплении Божьем, в искуплении, которое придет позже, в искуплении типом или прообразом, которого он сам являлся в Господе Иисусе Христе, который придет уже после него. Итак, он совершал свое дело в благоговении, строил ковчег, он осудил вот этой верою весь мир. Это тоже трудно, потому что тогда, когда против тебя весь мир, тоже приходят сомнения. Неужели ты один вот такой остался? Неужели ты один умный, все остальные глупые? Неужели ты один прав? Я думаю, что время от времени у него должны были быть такие беседы и с его детьми. которые приходили и спрашивали: «Слушай, папа, а как же так? Вот сегодня мы беседовали с таким ученым человеком, с таким опытным человеком, да? Вот наш дядя, вот еще наш родственник, они говорят то-то и то-то и то-то, а вот никогда не было такого большого дождя, а ты рассказываешь, что тебе был всего лишь голос». Ну, папа, подумай, ты в своем ли уме? Ты послушался этого голоса, может быть, тебе все-таки померещилось или показалось? В общем, мы только можем себе гадать, насколько сложно было ему выстоять в этом. Поэтому он и является примером веры для нас. И дальше написано, дальше вот конец 7 стиха, «Он осудил мир этою верою, и затем он сделался наследником праведности по вере». Оказывается, праведность по вере – это вовсе не идея послания к римлянам апостола Павла. Это даже не идея ветхозаветного пророка Аввакума. Это было уже там, в сердце Ноя. И эта праведность ему нужна была. И я уверен, что не зря Господь для нас открывает даже вот эту несколько неблаговидную часть жизни Ноя, когда он, выйдя на поверхность, уже вроде бы там принес жертву, да, установил всю эту жизнь, вот новую жизнь после потопа. И вдруг такое падение. Как же так? Мы привыкли к очень красивым картинам. Вот смотришь на эту картину, и здесь, ну, не находишь особых недостатков. А представьте себе, если бы где-нибудь за этим деревом там притаился бы волк, да? Или, скажем, где-то эта картина была обрезана, или где-то художник допустил какую-то серьезную ошибку, ну, скажем, какую-то из облаков сделал не белым, а черным. Ну, не знаю, представим себе любую ошибку, которую бы он мог бы допустить. Почему, Господи, ты не мог нам оставить этой чистой картины? Ну, зачем нужно было портить вот этот образ Ноя? Но Господь лучше знает человеческую природу, Он ее создал, и Он хочет, чтобы мы и отсюда, и для себя вот этот важный урок взяли. Да, действительно, Ной был праведником, но он был праведником не потому, что он хорошо себя вел и никогда не грешил. Он был праведником потому, что он знал, кому молиться и как просить прощения в своих грехах. Он был праведником потому, что взирал на жертву Иисуса Христа. И для него вот эта праведность по вере, то есть не по своим делам, а по вере, была очень важным фактом. И он знал, что это такое. Он тоже в милости Божьей нуждался, как и любой другой человек. Но другие люди отвергли эту милость и, как следствие, оказались за дверью ковчега, которую сам же Бог и закрыл. Да, мы вновь-таки включаем свое воображение и представляем себе, как люди эти с воплями пытаются забраться в ковчег, стучат и говорят: «Мы все уже поняли, открой, Ной, открой». И на тот момент, хотя он уже, может быть, и хотел бы открыть, да не мог, Бог сам, написано, закрыл эту дверь. Друзья, даже тогда, когда мы, может быть, согрешаем, будем помнить, праведность по вере является тем лекарством от греха, который Господь принес на эту землю. Давайте пользоваться этим лекарством и следовать стопами Ноя, потому что он ведет нас ко Христу. Потому что и в последние дни ведь будет так, как было во дни Ноя. А мы-то живем в очень с вами похожее время, поэтому эти уроки важны для нас. Давайте помолимся. Аминь.